15.14 в Петербурге. Это веселые старты на Фонтанка Офис. Традиционно после 15.00 по четвергам в веселых стартах солирует глава редакционного совета издательского дома «Спорт» день за днем Сергей Бавли. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, добрый день. Спасибо, что оказались здесь. И у нас немало тем сегодня для обсуждения. Вы можете глянуть в нашу группу в Фейсбуке «Фонтанка Офис». Есть анонс эфира, который начался, и вы всегда можете задать Сергею вопросы, а он, конечно же, на них ответит. Но, наверное, нам надо начать с футбола, со вчерашнего кубкового матча и победы «Зенита» в добавленное время. Три мяча забил один игрок. Как да, вообще вам все это? Как
ну что, это наш ответ Баварии, где Роберт Левандовский забил 5 мячей за 9 минут. У нас ворота Вольфсбурга, кстати, соперника ЦСКА. У нас Денис Ткачук забивает 3 мяча в течение, правда, 30 минут, но все-таки...
Ну, тоже постарался.
Тоже постарался, и главное, что они были очень нужны в этом матче. Матч для меня загадочен. Его не надо, наверное, вычленять из двух общих составляющих. Первое – это всех матчей Кубка, вот этих трех дней. Вот я, еще выезжая к вам в редакцию, успел посмотреть матч из Хабаровска, где местная «СК-Энергия» встречалась с казанским «Рубином». Там, кстати, был интересный момент, мы еще о нем скажем. Может быть, для тех, кто хочет узнать, так вот скажу, что «Рубин» выиграл 2-0. Mm-hmm. И второе, это то, что, значит, вот все команды, кроме «Рубина», все команды премьер-лиги, кроме «Рубина», прошли своих соперников по низшим дивизионам. Момент показательный. В прежние годы такого не было. Нарастает дистанция, разрыв. Потому что все команды продолжали выставлять, как выставляли, так и выставляют вторые составы. Или
на кубковые матчи.
Составы. И вот второй очень важный момент, с которого вчерашний матч «Зенита» вычленять нельзя. А через два дня на третий у питерской команды игра со «Спартаком», значение которой переоценить сложно. У ЦСКА с «Локомотивом». То есть квартет лидеров выясняет отношения. А поскольку отрыв ЦСКА вот уже на грани запредельного, то понятно, что все это в свете вот этих матчей предстоящих. И перерыва-то и отдыха не будет, потому что... кстати сказать, после матча чемпионата еще через три дня поединок и у «Зенита», и у ЦСКА Лиги чемпионов. И вот когда три таких матча подряд, то понятно, что приоритеты расставлять необходимо. Поэтому не стоит, на мой взгляд, иркутянам обижаться на Леонида Слуцкого, который пугал, стимулировал своих игроков в Мордовии угрозой отправить их в Иркутск, если они отыграются в Саранске.
Так.
Ну, вот такая ситуация. Он об этом признался журналистам, а те подвергли его критике, что в Иркутске тоже граждане России. Это все верно. Но это и специфика России в виде этих расстояний. Еще уж на всякий случай скажу нашим слушателям, хотя, может быть, этого и не стоит делать, потому что информация у меня неофициальная, из Фейсбука от друга-журналиста, очень настолько известного журналиста и писателя спортивного, что я его фамилию называть не буду. Но вот он сообщает, что в Иркутске это древний русский город, красавец, с традициями, с памятниками древнего деревянного зодчества. И стадион в Иркутске, где играл ЦСКА, тоже древний. И там настолько древний, что в раздевалках нету унитазов, а есть только, так сказать, отверстия в полу. Понтус Вернблюм, который пропускал...
Это он вам сообщает?
Да, да. Значит, Понтус Вернблюм, швед, который не играл в предыдущий матч, поэтому полетел единственный игрок основного состава, полетевший в Иркутск, вероятно, был сильнейшим образом изумлен этому обстоятельству и расширил свой кругозор и познание в российской действительности.
Ну, вообще, я думаю, в действительности, не только в российской, да. А в принципе, он не знал, что мир бывает и таким.
Вот,
потому что в Швеции даже в самой захудалой деревне
все-таки, да,
находит паянцевого друга как-то.
Вот, значит, вернемся к матчу в Твери. Все было проще, все-таки до Твери никак, до Иркутска. Но вот действия Андре Виллаш-Боаша не потому, что у меня выработался за последние месяцы рефлекс его критиковать. Опять они у меня вызывают некоторое изумление. Слуцкий со своими словами о том, что он пугает игроков в Иркутском, он мне понятен. Он посылает, берет в Иркутск второй состав. Значит, во-первых, те, кто не играют основной состав, у него остается дома. и получает полноценный отдых. Значит, первое, что делает Вилаш Бош, Эсекиэль Гарай, Аксель Вицель и Халк в Тверь просто не едут. А футболисты сборной России, скажем, Игорь Смольников, кто-то там, я сейчас вспомню еще, они поехали, но на поле не выходили. Артур Юсупов, кандидат сборной России.
Ну, просто они не хотели посмотреть Тверь.
Возможно, но это обычно вносит сумятицу и раздрай в раздевалку. Мы часто восхищаемся, какие армейцы молодцы в плане командного духа. Спарте проигрывали, отыгрались и выиграли. Спортингу проигрывали, отыгрались. Сейчас в Саранске. Вот какой командный дух не просто так берется и не просто так исчезает. Вот часть игроков получила стопроцентный отдых, часть получила странноватый. Теперь дальше. Группа футболистов основного состава приехала в Тверь, так и не выйдя на поле. Таким образом, Андрей Вилаш-Бош успешно сломал игру команде, потому что он поставил состав, который никогда в жизни вместе они в этом сочетании ребята не играли. У него, вероятно, не было карт-бланша, как помягче выразиться, наплевать на кубок. Поэтому он поставил такой смешанный состав. Значит, игра сломана, нарушены командные связи взаимодействия. И мы имеем впечатляющий результат. Я не о 3-0. Я о том, что в преддверии матча со «Спартаком» несколько ключевых футболистов, которые без сомнения выйдут на поле на открытие арены в Москве, в результате отыграли в Твери 120 минут. Значит, это Мигель Данни, которому за 30. Это Александр Ранюков, которому за 30. Я этих двоих выделил почему? Потому что как врач в далеком прошлом, да еще и работавший с «Зенитом», подчеркиваю, реабилитация людей вообще сложнейшая штука. А людей за 30 через 2 дня на третий просто после этого стопроцентная, полноценная реабилитация исключена. Кроме этого, значит, отыграли свой матч Доменика Кришета, Луиш Нету и Николас Ломбернс. По меньшей мере, один из них двоих выйдет в центр обороны. Понятно, что выйдет Гарай, но кто-то из ребят Ломбернса или Нету тоже появится на поле. Возникает вопрос, зачем? Тут просто два варианта возможных. Или выставить всю основу, не выделяя кого-то, белая кость, которая в Петербурге, та, которая едет
в Петербург. Ну, понятно, да, да.
Значит, или выставить всю основу, за 20-25 минут решить с командой второй лиги, там, сделать 2-0 и дальше катать мяч. Или уже рискнуть и выставить что-то вроде команды Влада Радимова, который тоже вполне под силу, так сказать, справиться с командой второй лиги. Нельзя быть немножко беременным. Вот эта история мне непонятна и вашим, и нашим. Опять же, в преддверии матча со «Спартаком», значение которого турнир, я не о психологическом даже противостоянии, не о строках в песне зенитовского гимна «Если соперник Спартак».
Да, да, конечно.
И даже не о важности этого матча для питерских болельщиков, хотя футбол для болельщиков. Я сугубо о турнирном положении. Представляете, что если мы проигрываем «Спартаку» в субботу, а ЦСКА выигрывает «Локомотива»,
ну, все,
то на этом дальше уже можно только старик Хатабыч.
Ну да, да, да. Ну нет, можно надеяться на что-то.
На Хатабыча.
Хорошо, видимо. Давайте. Ну, давайте на Хатабыча. Почему бы не надеяться на Хатабыча? Ну, можно на него надеяться, да. То есть вы думаете, что же будет не догнать в этой ситуации?
Ну, вы знаете, в чем дело? 11 очков, если, не дай бог, возникнет 11 очков отрыва,
да,
то уповать надо ведь не только на то, что дальше мы будем брать все. Вдруг вот вчера... Вот,
ну, вдруг все изменится.
Вот, вдруг вот мы теряли, завтра сегодня начинаем брать все. Но ведь надо еще уповать, что ЦСКА вдруг начнет терять все. А это уже совсем из области фантастики.
А все, конечно, да, ЦСКА терять не будет.
11 очков надо же ЦСКА терять.
11. Да, но если... им, конечно, надо постараться будет. Но можно как-то попробовать сделать Вилаша Боша отправить в ЦСКА, может быть.
Вот отправить Вилаша Боша, на мой взгляд, конструктивная идея.
Вопрос,
что касается
куда, да?
Отправить его в ЦСКА, то, как говорил монтер Мечников у Эдифа Петрова, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Я боюсь, что со стороны Гиннера будет как раз-таки противление.
Скажите, а ЦСКА, Вилаш Боша не будет присутствовать на матче?
Ну, Вилаш Боша будет присутствовать, как обычно, вот в этих случаях, когда он в вип-ложе. И будет вести жизнь за стеклом. Была такая модная программа, да, в, да, 90-е годы.
Была, да, да.
Вот, значит, но я не думаю, что это скажется на действиях «Зенита». Потому что Андрей не тренер-мотиватор, вот как Газаев, там, скажем, на Добровке, как Слуцкий. Во-первых, вообще тренеру, который иностранному тренеру несколько сложнее, даже в команде «Зенит», где, по-моему, португалоговорящих людей больше, чем русскоговорящих, все-таки несколько сложнее. И вот, скажем, в ЦСКА тоже много легионеров. Но там создана эта очень важная ситуация, в которой Ватарик Инфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич. Это люди, которые, что есть такое вот выражение у футболистов, профессионалов, которые держат атмосферу в раздевалке уже очень много лет. Через них можно достучаться. Приезжает Вагнер, решает матчи в одиночку, приезжает Думбия. А вот атмосфера в этом коллективе, это совместная работа даже не столько Слуцкого, сколько Евгения Егинера,
да,
этот квартет держит. Если помните, они там к ним примыкают еще, так сказать, другие авторитетные товарищи. Предрак Рахимич не выходил
на поле
несколько лет, но оставался действующим игроком только для того, чтобы на тренировках быть с ними. Что называется, на равных. И вот тоже поддерживать эту атмосферу. Он сейчас тренер. Немножко другое, сложнее. А вот игрок, пусть ты не выходишь на поле, ты в этом коллективе. Ты с ними каждую тренировку. Вот Рахимий свой контракт вот таким вот образом честно отрабатывал. Евгений Алдонин последний год в ЦСКА тоже практически не выходил на поле. И тоже выполнял эту важнейшую функцию. Я не далек от того, чтобы говорить, что единственный рецепт это вот держать ветеранов, которые все равно не играют, но чтобы они вот... Но вот такая прослойка в команде, где много легионеров, прослойка своих, вот местных своих до мозга костей, она необходима.
Понятно. Если коротко вернуться ко вчерашнему матчу, вообще «Зенит» случайно победил? Я не видел игры.
Нет, не случайно, конечно, игру я внимательнейшим образом посмотрел. Ну, во-первых, все-таки, ведь, знаете, команда второй лиги есть команда второй лиги. Для нее 120 минут, ну, уж совсем тяжело. Это первое. Второе, ну, это мировая практика. Вот такие команды, уступающие в классе на два дивизиона, они играют до первого гола. Они играют до первого гола. Скорее, случайно там попал в штангу во втором тайме, могло быть и без дополнительного времени. Ну вот, кстати, еще один. Вот я обещал вернуться к Рубину. Первый тайм у нас в атаке играл Павел Долгов. Ни в коем случае не хочу обидеть 18-летнего юниора. По первому тайму казалось, что мы играем с очень плохим, слабеньким, не готовым нападающим. Во втором тайме он вынужден был бросить вместо отдыха в бой Дзюбу. Вышел Артем, и стало ясно, что мы играем не с плохим нападающим. В первом тайме играли. Мы играли вообще без нападающего. А сегодня я посмотрел матч с Казанского Рубина с Хабаровском. Рубин повез чисто второй состав. Там уникальная ситуация. Даже исполняющий обязанности главного тренера Валерий Чалый не полетел. То есть с дублем полетел тренер дубля.
Да.
Было видно, как в дубле Казанского Рубина деградирует Рамиль Шейдаев. Вот как мы губим наших, как говорил Властелин Петержелы, питерских мальчичек. Значит, в 2000, я прекрасно помню, в 2008 году, 7 лет назад, когда Рамилю было 12 лет, директор с дюшор «Зенита», он воспитанник не академии, а именно этой школы,
да,
Евгений Шейнин, и тогдашний завоз дюшор «Зенит», хорошо всем известный Борис Савельевич Рапопорт, в два голоса мне в кабинете у меня доказывали, что есть мальчишечка в команде вот этого года, 12-летних. Зовут его Рамиль Шейдаев. Ты запомни это имя, ты о нем еще будешь писать и писать, потому что это будет большой мастер. Я считаю, подумал, что может быть и так. А вообще-то у тренеров есть такое свойство влюбляться в своих воспитанников. Да. Там, вот.
Ну, это понятно.
Это так, нормально, так естественно, бывает, человеческое. Да. Вот. Ну, будущее развитие событий показало, что Рамиль действительно одаренный форвард. Вот спрашивают, зачем создавали команду «Зенит-2»? Во-первых, так ли уж мешал Вилыш Бошу, Шейдаев при наличии у нас ровно одного нападающего, это Дзюба.
Да.
Который травмоопасен, который может быть в...
Ну, это футбол, может быть вообще футбол, что угодно.
Да, все что угодно. Так ли уж нужно было? Второе. Зачем создавали команду «Зенит-2»? Зачем в обход спортивного принципа ее переводили в ФНЛ, чтобы и там не мог на глазах у тренеров главной команды «Зенита» под руководством того же Влада Радимова готовится мужать Рамиль Шейдаев? Чем уж так нужно было его отдавать, чтобы он играл вот он же играет в «Рубине», вот то, что называется молодежка, возраст ему позволяет. У нас, кстати, тоже есть своя молодежка. На то уже пошло, то и у нас есть своя молодежка. Отдали его в аренду, то есть денег не выросли. Зачем? Для чего? И видно, как морально немножко подсдавший, подсевший парень по агрессивности, по нацеленности на ворота, это даже не напоминает себя еще двух-трехмесячной давности, когда он регулярно забивал за молодежную сборную, юниорскую сборную России. Вот зачем все это проделано? Я лично разговаривал и с Владом Радимовым, значит, там, и с другими тренерами, когда Вилыш Боа сказал, что ему не нужен Шейдаев, и вот забрал Долгова под заменку, то все были в полном изумлении от душока, говоря, что Паша Долгов перспективный паренек, но он еще даже моложе Шейдаева. Он всего-то первый год в молодежке.
Зачем
это нужно? Он даже на молодежном уровне не обстоит. Пока он еще не конкурент, особенно не Шейдаева. Шейдаева отдает, mm-hmm. Долгов.
Да, понятно. Хорошо. Давайте вернемся тогда, закрывая вот эту футбольную историю, закрывая футбольную тему, к инициативе, которая у нас появилась по увеличению возраста, я так понимаю, юниорского и молодежного, да?
Да, эта инициатива есть. Для меня она пока, я могу сказать, что не совсем, мягко говоря, ясна. Я не очень понимаю цели, которые эта инициатива преследует. Потому что паспортный возраст футболиста остается, дальше можно сколько угодно менять возраста сборных, но это же все всего лишь системы подготовки. Это же ведь не самоцели.
Но я вас попрошу напомнить, что предлагается.
Предлагается увеличить возраст юниорских и молодежных команд. Вот. Я еще раз подчеркиваю, я не очень хорошо понимаю, какую цель при этом преследуют авторы этой инициативы. Я честно признаюсь, что я уже давно часто довольно не понимаю инициатив и наших, и, кстати сказать, международных. Зачастую руководители футбола, в частности, я считаю, что дело Басмана перевернуло весь европейский футбол и далеко не в лучшую сторону, превратив Лигу чемпионов в соревнования, у кого кошелек крепче. Это, конечно, тоже очень любопытно, но все-таки мне бы хотелось смотреть. Вы вспомните, я на секунду отвлекусь от дел актуальных сегодняшних, да? Те болельщики со стажем, наши слушатели со стажем, они же вспомнят времена, когда в Кубке чемпионов, когда было два легионера и не больше, было десятки. Когда вот сегодня мы получаем, «Зенит» получает по жеребьевке бельгийские «Генки», мы начинаем говорить, вот это ведомо аутсайдер.
Да.
А ведь бельгийский «Мехелен», «Стандарт», «Андерлехт» — это команды, «Брюгге».
Да.
Это команды, которые брали не по разу Еврокубки. И встреча «Брюгге» по жребию в Кубке чемпионов с «Реалом» — никому в голову кто-то мог сказать, что «Реал» фаворит. Ну, сказать, что это заведомо проходимо, никому бы в голову не пришло. Вспомните «Глазго» и «Селтик», вспомните голландские клубы. Да в каждой стране было по многу команд, которые понесли. Команды могли, той же Испании, которая сегодня грозная, но там кроме «Реала» и «Барселоны» была «Валенсия», была давно покойная «Сарагоса», была «Севилья», «Депортиво». Это все были клубы, которые реально на многое претендовали в Еврокубках. Значит, когда это все свелось к тому, что тот все скупил, ему же идут бешеные барыши за проход максимального количества кругов Лиги Чемпионов, то есть, как говорили, деньги к деньгам, и расслоение нарастает с каждым годом, то, что мы получили сегодня, у нас мы можем назвать полуфиналистов грядущей Лиги Чемпионов, но из шести команд мы угадаем четверку точно.
С неплохой вероятностью.
Да, да,
с
да.
С неплохой вероятностью. Да, ну что, даже не знаю, сделать с этим тоже ничего нельзя, понимаете, что вы скажете, вдруг не надо, или давайте не зарабатывайте, или не надо им платить деньги, как систему же не поменять?
На мой взгляд, все очень просто. Когда-то Басман подал в Европейский суд по правам человека.
Так.
И выиграл его. На мой взгляд, УЕФА может сделать ровно то же самое, подав в ту же организацию и пытаться доказывать, что спортивные соревнования проводятся по правилам соответствующих общественных спортивных федераций. В Европейском суде никого не смущает то, что если на улице один гражданин даст другому в морду, то вот этого самого агрессора ждет суд, тюрьма и так далее. Если то же самое сделать на ринге, то его же ждет крупный денежный приз.
Да.
Если подойти и трахнуть гражданина на улице дубиной, совсем все будет печально. Если слово «дубина» заменить на «клюшка», это будет на льду, то максимум двухминутный штраф. Футбол, спорт живет по своим правилам. Следующий басман подаст жалобу, чтобы позволяли руками мячи в ворота забивать, потому что это дискриминация частей тела.
Ну, как вариант.
Вот. Или чтобы женщины играли в одной команде с мужчинами, как бы феминистки. Значит, спортивные федерации полновластны в своем, в каждой своей епархии. Вот, на мой взгляд, этого надо добиваться.
Ну, хорошо, на этом, наверное, с футболом все. Давайте перейдем к хоккею. Там тоже есть интересная история. Продолжается триумф петербургского СКА. Игра отличная со всех сторон, Дима, и результат, и качество игры. Все классно в команде сейчас. И вот на этом фоне главный тренер СКА Андрей Назаров критикует вице-президента Романа Ротенберга, вице-президента клуба. Говорит примерно следующее. Сначала, конечно, он благодарит хоккеистов за самоотверженную игру в дерби с армейцами. Сыграли строго по заданию, взяли важнейшие 3 очка, потому что действительно СКА выиграл у ЦСКА. И вот он говорит относительно критики. «Вы знаете, Ротенберг – хороший парень, цитирую я, который, наверное, хорошо разбирается в хоккее, но, на мой взгляд, он сейчас распыляется и просто не успевает закрывать за эти 3 важнейших участка работы. Поэтому иногда его слова не очень точны, воспринимаются с юмором, так что не нужно раскачивать СКА». Вот так говорит главный тренер.
Я думаю, что он немножко горячится, для него свойственно, потому что, по моей информации, именно Роману Ротенбергу Андрей Назаров обязан своим совершенно неожиданным, сенсационным
взлетом в карьере,
назначением на пост главного тренера хоккейного клуба СКА. Вот подобными заявлениями он добьется того, что именно ему же он будет обязан своим расставанием. Я думаю, что все-таки, ну, во-первых, отметим такую тенденцию. Компания «Газпром» — это компания, которая всегда очень и очень заботилась о своем имидже. Там, похоже, какие-то системные проблемы, потому что главный тренер футбольного клуба «Зенит», принадлежащего «Газпрому», Андрей Виллаш-Бош, во-первых, выступает очень в диссонанс с Алексеем Миллером, требуя вернуть старый лимит.
Да, да.
И заявляю, что задача, которую будет решать команда в Лиге Чемпионов, это сыграть в Лиге Европы. То есть дезавуируя задачи, которые поставили руководство клуба, газпромовское руководство.
Да.
Теперь Андрей Назаров вступает в полемику с Романом Ротенбергом. Как-то вот все это, как помягче выразиться, не свойственно клубам европейского уровня, которым позиционировал, скажем, себя «Зенит» и «СКА» совсем недавно и продолжает позиционировать. И, в общем-то, если смотреть по инфраструктуре, по вложениям, по организации дела, то абсолютно обоснованно позиционирует. Вот это вот поведение приглашенных ими же наставников, оно, мягко говоря, удивляет. Отсутствие реакции на подобное поведение наставников еще больше его удивляет.
Ну, мы с вами знаем, что реакция может быть очень короткой и быстрой.
Вот она не быстрая, это точно пока что.
Ну, да. Ну быстрый в смысле лаконичный. Так
лаконичный, да. Но, кстати, задержка реакции тоже не самая лучшая в этой ситуации. Вот голову в песок — это не очень хорошо, на мой взгляд.
Ну, посмотрим. В общем, у Назарова есть, видимо, какой-то кредит доверия. Я не знаю, сколько кредит доверия Виллаш-Боша. Очевидно, он иссякает постепенно.
Иссякает, я думаю, что он, вообще-то говоря, в обоих. И там есть, опять же, общая проблема. В футболе, несмотря на то, что есть такой общий российский тренд в спорте, импортозамещение тренеров, в футболе, по моим, так сказать, сведениям, руководство «Зенита», ну, не намерено сегодня все-таки вот так вот этим заниматься, полагая, что это, грубо говоря, все вложения, которые сделаны при приобретении легионеров, это будут деньги в песок.
Если. Да.
Тут есть, по крайней мере, некоторые обоснования. В хоккее, я ведь думаю, что и Назаров появился не случайно, потому что вот этот тренд есть. в хоккее, опять же, обоснованно можно полагать, что российские тренеры что-то представляют собой. Это вполне понятно. В футболе попросить я назвать достижения российских тренеров. Ну, вот Валерий Георгиевич Газаев выиграл Кубок УЕФА. Он давно не тренирует, ему явно больше импонирует роль футбольного менеджера. Да. Больше никакого реального осязаемого достижения у наших тренеров просто нет на всю российскую тренерскую бригаду.
В отличие от хоккея.
В отличие от хоккея. В отличие от хоккея, где искать и находить можно. Хотя и не просто надо бывает, хотя бы потому, что они расписаны. Они работают, так сказать, не мы же одни в этом ориентируемся. Вот. Они работают, они заняты. Вот я думаю, что вот этот затянувшийся поиск помогает пока удержать свои кресла обоим нашим несколько скандальным специалистам.
Ну и еще одна история из хоккейного мира, которую мы обязаны с вами прокомментировать. Я надеюсь, что вы скажете нам что-нибудь интересное по этому поводу. Это история с игроком Войновым, который дисквалифицирован в Национальной хоккейной лиге по ряду дисциплинарных причин, околохоккейных, и который хочет вернуться в Россию, я так понимаю. И вот начались заявления, значит, сегодня, да, прозвучало заявление о том, что он не будет играть в ЦСКА точно, его не хотят в ЦСКА.
Значит, вообще говоря, постоянно в прессе писалось, что какие-то такие явные сбросы, когда игрок еще не трудоустроен, то за сбросы может и агент стоять. Такое.
Ну да, да, почему не?
Прекрасно знаем, да. Вячеслава Войнова претендует СКА и ЦСКА. Вот Дмитрий Квартальнов поспешил откреститься, заявив, что этого хоккеиста в ЦСКА точно не будет. Имидж все-таки для этой команды что-то значит. Для Назарова, безусловно, нет. Он-то хочет видеть Войнова в своей команде. Значит, Вячеслав Войнов, что такое околохоккейные дела Вячеслава Войнова? Это до боли знакомое явление. Избил дома свою супругу, которая потом сняла побои, подала на него в суд. Потом, поняв, что лишается кормильца, поспешно пыталась забрать заявление. В Америке это не действует. Вот в НХЛ Денису в обозримом будущем места нет. В обозримом будущем места нет по той простой причине, что, опять же, имидж. Вот хоккеист, который бьет женщину, это можно Жириновскому в России, но никак не хоккеисту НХЛ.
Значит, заместитель, вот эта новость просто только что, 37 минут назад опубликована, заместитель комиссионера НХЛ Билли Дейли сказал следующее: НХЛ и КХЛ должны обсудить возможность подписания Войновым контракта в России с учетом меморандума о взаимном уважении контрактов. Дисквалификация Войнова продолжает действовать. Если Войнов в будущем захочет вернуться в Национальную хоккейную лигу, он должен будет пройти через стандартный дисциплинарный процесс, чтобы определить как условия его наказания, так и то, что ему необходимо будет сделать еще, чтобы снова получить возможность выйти на лед в форме с логотипом
НХЛ. Это действительно очень интересно. Это было предсказуемо, кстати, вполне. Ну, на мой взгляд, несколько примитивной американской схеме, Войнову будет предложено в Америке ходить на лекции о недопустимости домашнего насилия.
Например, да.
Вот. Общественно полезные работы. Сидим, будут объяснять, что женщин бить не рекомендуется. А точнее, просто нельзя. Как это будет обходить сегодня, я не знаю. В принципе, тут весь вариант только один. Значит, если Вячеслав Войнов не намерен вообще хоть раз когда-либо вернуться в НХЛ, то он может спокойно играть в КХЛ. Насколько руководству КХЛ важен данный меморандум, сказать не берусь. Мне доводилось часто беседовать с Александром Ивановичем Медведевым в бытность его президентом Континентальной хоккейной лиги. Александр Иванович Медведев абсолютный фанат хоккея. Сейчас, правда, он еще и на теннис перешел.
Ну вот прямо сейчас.
Да, но вот никогда не был фанатом футбола. И у него всегда была мечта сделать хоккей в России более популярным,
чем футбол.
Он говорит, ну вот посмотрите, ну, у нас же в хоккее успехов гораздо больше. И мы с ним ежегодно вот такой неформальной обстановкой, очень приятный человек, обсуждали ситуацию. Почему бы, вот как можно резко, фантастически поднять и рейтинг хоккея, и рейтинг трансляции, заработать даже деньги. Это сыграть, это вот сделать какое-то подобие вот, скажем, Кубок Либертадорес в футболе, межконтинентальный вот этот,
да.
Кубок, да? Вот какое-то подобие, если не Лиги Чемпионов, то вот без какого-то континента. Короче говоря, сделать серию матчей с выбыванием и с финалом, между, ну, по схеме можно подумать, короче говоря, между лучшими командами сезона НХЛ и КХЛ. Александр Иванович говорил, что, что он, как он только не умолял североамериканских коллег на это пойти, вплоть до деньги предлагал, как-то оплачивать там перелеты, там что-то. Здраво совершенно полагаю, что все это отработается телевидением в миллионы раз. Категорически отказываются. Категорически. Я думаю, что я понимаю, почему. Вопрос бизнеса. До 72-го года, до суперсерии, я прекрасно это помню, они ведь объясняли, что американцы в это радостно верили, канадцы. Вот это небожители, те, которые играют в НХЛ, а вот это ввозятся какие-то вот лилипуты, которые играют вне НХЛ. Это предопределяло высокий коммерческий успех лиги.
Да.
72-й год, который показал, что...
Не все так просто.
Далеко не все так однозначно. Поэтому коммерческому успеху болезненно ударил. Через какое-то время канадцам и американцам повезло. Стал распадаться союз, открылись границы. Тогда новая коммерчески привлекательная появилась идея. Вот приглашение загадочных русских.
Все лучшие русские у нас теперь.
Да, 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 да. И вот они, пожалуйста, и вот как они. Вот. Эта тема тоже истекает. Очередное поражение клуба НХЛ от клуба КХЛ, а оно вполне возможно, хотя потому что явно же команды примерно равны. Оно, вероятно, опять нанесет такой болезненный удар именно по коммерческой составляющей, когда американцы поймут, что им подсовывают это далеко не самый лучший продукт. Вот что они не хотят этим рисковать. А коли так, забирают они по-прежнему наших хоккеистов, практически не платя никакой компенсации нашим клубам. А коли так, то континентально... Другой вопрос, что Вячеслав Войнов, на мой взгляд, не повод ссориться с НХЛ. Это одна сторона медали. Есть другая сторона медали. А что такое ссориться с НХЛ? А что мы теряем?
Ну, хорошо. А теперь с третьей точки зрения. Вячеслав Войнов, который занимается все это время не хоккейными делами, он вообще нужен клубу-то? Вот реально. Но с точки зрения его хоккейного потенциала, да, как профессионал?
Значит, на мой взгляд, это добротный профессионал, достойный. И не более того. То, что он сегодня растренирован, бесспорно. То, что парень может набрать форму, тоже не вызывает сомнений. Но, на мой взгляд, вся вообще эта овчинка выделки не стоит. Потому что, во-первых, еще раз подчеркиваю, имидж клуба, имидж фирмы, которая стоит за клубом. В данном случае «Газпром», если говорить о СКА. Понятия вечные, никем не отмененные. Вот, честное слово, Вячеслав Войнов того не стоит. Зачем? Хватит того, что у нас есть Андрей Назаров, избивающий доктора и, мягко говоря, нестандартного поведения человек. Но еще Вячеслав Войнов появится, избивающий жену. В общем-то, дело, конечно, житейское в России, но все-таки...
Но осадок может остаться.
Осадок может остаться, и потом не все удается, ведь не все избивают своих жен с шумом на весь мир, как это сделал Вячеслав Войнов. Поэтому, на мой взгляд, не стоит... Вообще, тема наших легионеров за границей, она немножко пошла на убыль, ее практически она уже исчезала до Войнова. Это бурная тема 90-х. Самое частое явление — это ДТП совершенное, ведь... «Свобода». «Пьяный воздух свободы» сыграл не только с Плечниным злую шутку, но и с покойным Николаем Кудрицким, который погиб в Израиле за рулем автомобиля вдребезги. Состояние было... концентрация алкоголя в крови была страшной. Сергей Щербаков, который футболист донецкого «Шахтера» и игр в Португалии, автокатастрофы. Он молоденький парень. В 22, по-моему, года, чуть не 21, прикованный к креслу по сей день, так сказать, безнадежный, тяжелый инвалид. Было ДТП, слава богу, без последствий для здоровья у Сергея Юрана. Бывали варианты скандальные. То есть, кстати, о битье собственной супруги. Это ведь Вячеслав Войнов не первооткрыватель этой славной традиции. Наш знаменитейший теннисист АУ «Санкт-Петербург Оупен» Андрей Чесноков, первопроходец, первый наш теннисист в десятке ATP рейтинг-листа, отсидел в тюрьме славного города Парижа. Жаль, что Бастилии, вот сейчас, к сожалению, популярно, уже нет. Значит, ровно по той же самой причине, за избиение своей жены. Наши женщины, многие из которых здесь, в России, считают, что, ну, бьет, значит, любит. На Западе, опять
думают
же,
по-другому.
Думают почему-то по-другому и очень бодро идут в полицию. Это наша теннисистка Женя Линецкая, которая входила в полусотню сильнейших. Драка с собственным отцом, он же ее агент. И нанесение ему ударов бритвой по черепу, там обоюдное какое-то такое было, потому что девочка зарабатывала миллионы, а хозяином
считал себя папой
и не давал ей права на автомобиль.
Таких историй, конечно, можно повторять и повторять. В общем, посмотрим, чем будет развиваться, чем закончится весь разговор о судьбе Вячеслава Воинова. Действительно ли он окажется в КХЛ в результате, окажется ли он в каком-то, видимо, в ЦСКА он уже не окажется, может оказаться в СКА. На это еще у нас за этим будем наблюдать. Последнее, что я не могу не спросить про ваше впечатление, даже не про игру, конечно, а про вот такое медийное впечатление от Санкт-Петербург Оупен, который происходит в Петербурге, который вернулся в город, что, безусловно, хорошо для тенниса. Как вам кажется, что происходит? Все в порядке?
Мне кажется, там порядка же идеального пока что нет.
Да.
Хотя бы по составу участников, да? Но, на мой взгляд, то, что там на правильном пути.
Да.
Во-первых, я уже сказал, что лично я вот очень высоко ценю Александра Ивановича Медведева как спортивного организатора и верю в это, вот в его эти качества менеджера спортивного. Кроме того, ведь почему у Рыдника, предыдущего хозяина турнира Михаила Рыдника, турнир стал, так сказать, загибаться и загнулся? Да потому что с деньгами стало плохо. Верю в компанию, которую Александр Иванович Медведев представляет в ранге вице-президента, то бишь тот же «Газпром». То есть там с деньгами может быть нормально. Это практически первый опыт. Я вижу, как они работают в области пиар-менеджмента своего турнира, как они работают, как они у них организовано все за кулисами турнира. На мой взгляд, для первого года этой новой команды оргкомитета соревнований все просто отлично. Им немножко не повезло. Очень, не питерский теннисист, но очень в Петербурге за эти годы полюбившийся нашей публике Михаил Южный. Вот, к сожалению, даже Александр Иванович Медведеву не под силу обеспечить. Вот. Но в целом, на мой взгляд, они идут правильным путем. И если надо только сплевывать, чтобы все с деньгами в «Газпроме» было хорошо, на теннис в том числе и хватило, то через пару-тройку лет этот турнир преобразится, и мы увидим здесь мастеров более высокого уровня, просто классного уровня. А это здорово, на мой взгляд.
Вы знаете, вы, наверное, слышали об этом. Медведев говорил во время выставочных матчей, которые были вот перед турниром на Дворцовой площади. Он говорил, что в 2016 году они привезут сюда WTF-турнир.
Вообще, Жан Васильевич, которого слова с делом, как правило, не расходятся. Он вообще хорошо, глубоко влезает в те виды спорта, которыми увлекается. В январе прошлого года я наблюдал, как Жан Иванович Медведев в паре с Мартиной Хингис играл в финал теннисного журналистского такого вот виповского турнира в Сочи на Адлер-арене, арене, против пары Елена Дементьева, Максима Финогенов. Мне показалось, что Финогенов на корте убедительнее, чем на льду. Но Александр Иванович проиграл в паре с Мартиной Хингис, правда.
Так, да?
Но он в хоккей выходит играть на лед, и реально играет и бьется. И вот теннис, это, на мой взгляд, очень хороший показатель, очень хороший такой знаковый момент. Человек действительно увлекается, человек понимает, во что он влез.
Ну, дай бог, чтобы все было хорошо, и чтобы и Санкт-Петербург Оупен развивался, и турнир, я не знаю, как он будет называться, WTF, женский турнир, тоже оказался действительно в Петербурге, чтобы ничего не сорвалось. Мы за всем этим, напоминаю, будем следить здесь, в наших веселых стартах. Спасибо вам большое, что вы были сегодня у нас. Напомню, каждый четверг после 15:00 Сергей Бавли, глава редакционного совета издательского дома «Спорт день за днем», приходит сюда в студию «Фонтанка Офис», чтобы немного с нами поговорить о спорте. Спасибо
и удачи
большое
всем.
Да, до встречи и увидимся через неделю.